дорогие друзья, вы слушаете радиоканал «Воскресенье». Сейчас в эфире наш цикл «Что вы помнили». Я рада представить вам гостя нашей студии. Это председатель регионального общественного движения «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, Полина Борисовна.
Алексей Александрович, вот чуть более недели остается до Дня памяти и скорби, день, который... Ну, во всей нашей стране, в общем, так или иначе, это день памяти. Действительно, мы вспоминаем в эти дни павших на полях сражений и тех, кто жив, воздаем почести этим людям. Но и для вашей организации особо, наверное, значим этот день, и подготовка уже ведется заранее. Знаю, что вот совсем недавно состоялись важные встречи, приуроченные как раз к Дню памяти и скорби.
Да, это день-то необычный. 70 лет с начала этой жуткой войны, как раз 22 июня. Ну и, конечно... Для нашей организации это многое значит, а с другой стороны, так вот задуматься, 70 лет прошло, это уже многих-многих в живых нет даже детей войны, не то чтобы там фронтовиков или вдов войны, и тем не менее, конечно, очень важно поддерживать вот в народе эту память, я бы сказал, справедливую память, ненадуманную, не одностороннюю, как ее многие десятилетия советского периода подавали, а именно чисто человеческую, в любом смысле, первым делом, конечно, в религиозном смысле, что это такое. Ну и, кстати, знаете, хотелось бы поделиться с вами, радиослушатели, тем, что буквально вчера я имел встречу с его высокопреосвященством, архиепископом Викентием, и... Достигнута договоренность, вот какая, в связи именно с этой важной датой 70-летия, у нас будет 22 июня, я еще в конце нашей передачи тоже повторю, кто, может быть, не сразу подключился к нашей радиопередаче, 22 июня в 11 часов будет крестный ход, очень-очень приглашаю всех, кто вот, имеет какую-то вот сердечную привязанность к вот этому памятному дню, к памяти своих дальних, может быть, близких родственников, кто потерял, это дедов, прадедов, может быть, кто-то отцов потерял на этой войне, чтобы пришли вот на этот крестный ход, который будет брать начало от памятника в центре Екатеринбурга, на Плотинке, если знаете, на проспекте Ленина, Плотинка, там есть памятник основателям города Дегенину и Татищеву. Вот от этого памятника в 11 начнется шествие по проспекту Ленина, потом по Вайнера, Радищева и в Дендрарий. Дендрарий около цирка. Значит, вот в 11 начинается такой вот крестный ход и шествие. Мы там проходим по улицам скорбным, так сказать, строем в память всех погибших, жертв войны. Не просто только одних погибших, а жертв войны, тех, кто умер в тылу от тяжелого труда, от голода, а это все было, я это помню сам, какие были, так сказать, времена, и непосильного труда, вот, ну, все вот эти тяжелые потери наши. У кого-то умерли малолетними дети, у кого-то умерли в тылу родственники, а у кого-то погибли, не вернулись с войны. Причем погибли, даже неизвестно до сегодняшнего дня, при каких обстоятельствах погибли. То есть вот эта память была ущербна, военные архивы были очень скупы не потому, что это война, а потому, что такое было отношение к человеку в то время, к нашему рядовому гражданину, который принес в конечном итоге это освобождение. Но тем не менее вот такая память. Я что хотел вот зачитать. Ну, не то чтобы зачитать, а процитировать некоторые моменты, которые я в своем обращении на имя архиепископа Екатеринбургского Верхотурского Викентия написал, что этот день-то необычен еще в каком смысле, что именно 22 июня 41 года, именно в тот период, когда началась война, это было не просто рядовой какой-то был день, а он необычен, что это как раз совершалась память всех святых в земле российской просиявших. Гитлер, видимо, не случайно выбрал вот кощунственно этот день. Вот. И, конечно, в это время, с давних времен, особо почитались на Руси вот эти просиявшие, так сказать, в земле российской святые. И это был почитаемый православный праздник. Многие священнослужители, да и верующие, считают, что Гитлер объявил войну не только коммунистическому государству, но и всей истории России, избрав такой день и такое вот кощунство допустив. Понятно, что этот день не случайно стал началом их конца. Считали враги, что церковь, будучи гонимой, а гонимости было много, конечно, но в данном случае я вот беру свой пример. У меня дядя был священником, он попал как раз в эту Молох, и он сидел, потом его освободили, и в конечном итоге он служил даже вот Иоанна Предтеченской церкви здесь, в 50-е годы, и тут умер. А до этого в Каменск-Уральской был церкви, служил там в храме. И мой лично дед, в честь которого я назван Алексеем, он был расстрелян за церковническую, как написано в деле, деятельность. То есть это все нас трогает, конечно. Тогда вот враги считали, что церковь будет на стороне врагов, поскольку такие вот были гонения, репрессии. Но, конечно, церковь в данном случае, ну так вот мне кажется, что она проявила готовность страдать с народом и вдохновлять стала его на борьбу. Вот этот день очень важен, поэтому еще раз приглашаю вас к 11 часам присоединиться к крестному ходу в память всех павших воинов. Этот 11 часов у памятника Татищеву и Дегенину в центре города, на Плотинке у нас. Ну и приступим, наверное, продолжим тему. Мы в прошлый раз с вами, уважаемые радиослушатели, проводили радиовстречу, которую я цитировал, показывал тяжелейшую участь многих солдат, которые, еще не приняв первого боя, только-только были доставлены в район сосредоточения, даже еще не на передовую, и по пути на передовую, это в Мурманске, от Мурманска шагали сугубо на запад, и вот там они нашли свою смерть и нашли свои, так сказать, свою кончину от бессмыслия, от жестокости первым делом правителей нашей, армейских правителей. И это я рассказывал на примере солдат, которые служили в 152-й стрелковой дивизии, ну, в частности, вот это письмо, которое нам пришло от Нелли Дмитриевны Фофановой, она писала, что-то бы узнать дополнительно о судьбе ее отца Дюпина Дмитрия Трофимовича. И, конечно, ей вот мы сообщаем тяжелейшие эти вот данные, бьющие просто по сердцу не только ее, как вот родственницу прямую, как дочь. Вообще очень много тут набралось, не один десяток свердловчан, именно свердловчан, уральцев там еще больше, те, которые вот погибли на подходе только к передовой. А что случилось, я в двух словах напомню радиослушателям. Значит, когда их бросили, в Мурманск привезли, то додумались командиры их, что в мае можно уже переходить на летнюю форму, то есть вместо шапок пилоточки, нательного белья особенно нет там, ну, шинелка какая-то там никакая. В общем, ничего зимнего не было у них. Обмотки, сапог еще тоже не было. Да и сапоги не спасают от морозов. Я, когда служил в армии, помню эту всю, так сказать, нашу амуницию солдатскую, уже после военных лет. И вот их пустили, так сказать, сделать марш-бросок 80 километров, а там еще снег не трогался, это ведь приполярное, это уже считается край-то крайне неблагоприятный по погодным условиям. Но никто с этим не считался, из Москвы приказ тронуться туда. Что там их нужно было, зачем, до сих пор историки понять не могут, какой смысл вообще был в этом, потому что на них с той стороны ни немцы, ни финны, ни норвежцы, никто не наступал в этом плане. Естественно, они там были, но на своей территории. Вот наших туда бросили. А в это время началась жуткая пурга, причем не односуточная, несколько дней она шла, с сильнейшим ветром. Вначале снег липкий и мокрый, потом пронизывающий до костей. И вот они потеряли более 480 человек только вот, которые замерзли, которые никак не вынесли этих условий. Затем они подходили к местам сосредоточения, а там не оказывалось ни кухни, никакой еды, никакого укрытия. Ну, укрытия там были просто голые скалы где-то, но никаких пещер, где бы можно было согреться. Потом на этом ветру сплошной такой, в таком месиво снега мокрого поначалу невозможно было развести костер. А там, где умудрялись сделать костры, такое вот было это дело, то изможденные люди вот долгим переходом, когда они и ослепшие от постоянной вот этой пурги с белым снегом, ничего не видно, никак не разобрать, где ты находишься и что, зрение это сильно ударяет, никого никаких темных очков, естественно, не было. Значит, вот они собирались у этих костерков, набивались кучей, вроде бы как где-то там подогреться, но только остановились. Утром кто-то подходил, костер некому поддерживать, все уснули и умерли. Таких кострищ, даже вот таких вроде бы спасительных теплых точек, и то было много, много где просто замерзшие трупы. Вот такая была дикая ситуация, когда люди, просто солдаты наши, погибали от такого вот дела. Ну, я бы хотел, что к этому вот подойти. Была ли такая необходимость? Конечно, ее вообще, так сказать, не было. Но был приказ, и стоял выбор, дилемма у командования вот, 152-й дивизии, в частности, и у командования 14-й армии. Или как-то по-человечески подойти к солдатам и вовремя их вернуть, как-то тут помочь в этом плане, чтобы общее какое-то укрытие или чего-то, потому что когда они уже трогались, была эта пурга, и могли бы переждать, но не стали ждать или прислушиваться к телефонограмме, так сказать, о погодных условиях, а погодные условия были неблагоприятны. Какое там слушать этих вещей, эти сводку по метеорологическим сведениям. Решили не слушать этого дела ради того, чтобы отрапортовать перед Москвой, что мы двинули в назначенное место наши войска. Все вот это было сделано очень по-мерзкому. Кого направили? Вот в данном случае я говорил уже. Письмо, основание которого вот я тут разыскал, на основании которых вот мы тут ведем эту радиопередачу, данная эта ситуация, эта история, оно касалось Дюпина Дмитрия Трофимовича. Вот его призвали на фронт, как родственницы, вот дочь пишет, в 41-м году. Ему, отцу-то, было 37 лет. После его ухода через 3 месяца родилась я, шестая дочка в семье. Я это не случайно повторяю, в прошлой раз, передаче мы это говорили. Вот она родилась в феврале 42-го года. Старшей было 12 лет, потом 10, 7 5 лет, 2 года, и вот она последняя. 6 детей. Вот удивительное дело. Как это привычно, и ни у кого особенно не возникает вопросов по поводу этого. Что это такое? Когда 6 детей, и старшему только 12, то есть никто еще не работоспособен, никто еще не может прийти на помощь семье, ни с чем не считаясь, бросали на фронт отца, единственного кормильца в семье. С чем это связано? Острая необходимость какая-то? Или просто вот такая какая-то необдуманная жестокость? И ведь, что интересно, до сегодняшнего дня очень многие из нас, из людей старшего поколения, моложе тем более, не задумываются над тем, что же было в России. А ведь есть какие-то аналогии в этом плане. Вот посмотреть аналогии в пользу этого или не в пользу. В данном случае, вот в моей домашней библиотеке, я нашел толстый довольно справочник, я из него вот сделал копию небольшую. Это справочник юриста, вот по аналогии. А что было в царское время? Может, так же вот безжалостно бросали в огонь войны людей? И вот нашел справочник по Первой мировой войне. То есть вот в Петрограде в 1915 году выпущен справочник юриста практического руководства к самостоятельному разрешению ведения судебных дел во всех инстанциях. Ну, там самые разные, в данном случае, дела гражданские, крестьянские и по воинской повинности. Вот этот раздел для меня очень интересен оказался. Война, Первая мировая, началась в 2014 году, а эта книга, справочник юриста, вышла в 2015 году, уже с учетом военных действий, то, что война началась, то есть военный период. И вот я взял, читаю эти статьи и поражаюсь тому, как, что происходило в то время. Кого собирали, ну, выражаясь современным языком, не призывали, а забирали. Кого не забирали, откладывали, положим, при том, чтобы, вот, положим, призыв на военную службу или на защиту Отечества в данном случае, если война началась. И я был поражен тому, что тут вот говорилось в Первую мировую войну. Нам это мало кто дает, такую информацию. Ну и тут говорится, воинская повинность – это установленная законом обязанность каждого гражданина проводить известное число лет в рядах постоянных войск. Денежный выкуп от воинской повинности не допускается. Ну и дальше пишется, с какого возраста к исполнению воинской повинности призывается ежегодно один только возраст населения. Что такое возраст населения? То есть год рождения, положим. В наш период это кончали 27-м годом призыва, Вторая мировая война, Великая Отечественная война наша. А первые там нижние возраста, каждый год, год рождения – это 1895. Ну, мне попадались, когда в рядовые попадали и более, так сказать, старшие возраста. Но не столь, может, обильно. И вот тут тоже. 20 лет от роду к 1 января того года, когда производится призыв. Вот такой призыв. Ну и дальше мне, что важно было, рост тоже указан. В переводе на нынешний, там все это говорится вот, 2 аршина и 2,5 вершка, это в переводе на нашу меру 1,53 м, это рост. Ниже не брали, ни во флот, никуда. И вот льготы. По семейному положению устанавливаются 4 разряда льгот. И я насчитал где-то 13, если не больше, даже больше, причин, по которым не призывали или делали отсрочку от призыва, даже военный период. И вот в данном случае, что интересно, я потом прокомментирую, с чем это связано-то, такие вот льготы, которых не было в советский период. Первый разряд. А. Для единственного сына в семье. Б. Для единственного способного к труду сына при отце, к труду неспособном. Или при матери вдове, если призываемого не имеется брата, достигшего 16 лет, либо состоящего на действительной службе, по жребию или охотникам, ну, охотники – это добровольцы, и подлежащего увольнению из войск в следующем году, то есть, покуда не придет призванный ранее, старший брат там или что, нельзя призывать было нового. Это бы В. Для единственного способного к труду брата при одном из нескольких круглых сиротах, братьях или незамужних сестрах, если у призываемого не имеется брата, достигшего 16 лет. Г. Для единственного способного к труду внука при деде или бабке, не имеющих ни способного к труду сына, ни других сыновей или внуков, достигших 16 лет, либо состоящих на действительной службе по жребию или охотниками и подлежащим увольнению из войск в следующем году. Вот покуда не вернется кто-то, не брали этих людей. Много таких вот исключений. В чем дело? Почему? Это я первый разряд, второй разряд, третий, вот даже четвертый, последний. Для лица, непосредственно следующего по возрасту, за братом, состоящим, это вот льготы по призыву, состоящим на действительной службе по жребию или охотникам и не подлежащим увольнению из войск в следующем году. В общем, тут очень все расписано, кому дается отсрочка от призыва. И главный смысл в этом сводится к чему? Что вопрос частной собственности, которая главное диктует эти условия. Если есть какое-то имущество, если есть какое-то хозяйство, какое-то дело, земельный надел, ремесло, предприятие, что бы там ни было. Главная составляющая в этом отношении у страны, у государства, это стабильность экономическая, чтобы не захерело при призыве человека на фронт, не захерело хозяйство, потому что потеря будет невосстановимая. Взять советский период, лишение частной собственности и имущества такого, которое бы могли, ну, надел земельный или что-то, оно лишало людей вот, прав на что бы то ни было, потому что люди, лишенные имущества, становились, как я бы сказал, государственными рабами. Вот это самое страшное в нашей стране произошло. И это уже не просто там у какого-то рабовладельца имеются рабы. Это хуже, это государственные рабы стали все наше население. И поэтому доходило до логического абсурда это. То есть главная задача государства любого – сохранить народонаселение. А тут оставлять полностью на произвол судьбы, на бескормицу людей – детей, шестеро детей малолетних, я не говорю только про одну семью Дюпиных. В моей семье это четверо детей, вот я был предпоследний как раз в семье как ребенок, и никаких других поддержек толком не было. Все это сводилось к тому, что государство уже на корню подтачивало основу своего же, это самое, руководство, имею в виду коммунистическое государство, на корню подтачивало экономику своей страны, когда они безжалостно относились к семьям, ставя их уже в невыживаемые условия. Ведь сколько мне пишут писем, где погиб отец на фронте, он один погиб, а в тылу 2, 3, 4 человека, включая мать, как единственную в то время кормилицу или там что-то такое опекаемую, и они погибали. Об этом мало кто пишет. Вот жертвенность этой войны какая, к чему приводит. Ну, это я привожу в данном случае не случайно эти данные. Советский период именно, не дай бог, возврата к этому периоду, когда там говорят вот за отмену вот частной собственности, оно неминуемо в любой стране, хоть в Северной Корее, хоть там, где бы то ни было, приводило и будет приводить вот к этому дичайшему пренебрежению к правам, элементарным правам человека, потому что они беспокоились, руководители, только о своей сохранности, а до народа не было никакого дела им. И это показывает вот на тех примерах, когда первый период войны, когда еще казалось, что они шапками закидают врага, имея многократное превосходство в танках, там, во всех этих вот боевых сооружениях своих, они, тем не менее, бросили массу вот этих возрастов, не считаясь ни с чем, что оголяют и экономику в этих самых сельском хозяйстве, и в промышленности. Ведь это поставить под ружье 30 с лишним процентов, это никакая экономика страны не могла выдержать. Спасибо в данном случае международной помощи, это по ленд-лизу и прочее, что мы благодаря этому еще имели поддержку по продуктам питания в тылу и определенного вида техникой. 477 тысяч машин. Это студебекеры и прочие грузовые, мощные, прекрасные американские машины, которые позволили посадить армию на колеса, а не так, как вот я вот рассказываю, это пешком они шли по всем этим торосам и погибали, в данном случае, в жуткую пургу первые дни мая. Это, конечно, тяжелое дело. Я продолжаю чтение вот этих имен солдат, которые погибли. Мы тогда вот перечисляли их с вами, уважаемые радиослушатели. Вот 228-й отдельный саперный батальон Ческидов Николай Алексеевич. Он из Петрокаменского района. Умер на марше 7 мая 1942 года. Рысин Семен Данилович, замкомандир отделения, убит в бою. Ну вот, что интересно, когда вот прошли эти... жуткую всю эту ситуацию, кто-то еще толком не окрепнув ничего, тут же был брошен в бой. Руки обморожены и прочее. Ну, страшные условия. Ямакин Иван Николаевич, это у нас из города Березовского, тоже 14-го года рождения. Ясно, что были дети, умер на марше. Балюжин Сафатий из Красноуфимского района, тоже погиб 7 мая, еще до встречи с противником от этой вот пурги. Запрудин Александр Николаевич, 903 года рождения, со станции Монетка, погиб 5 мая в Пурге. Гаев из Нижнего Тагила, Трофим Ефимович, тоже сержант, значит, 902 года рождения, погиб на 45-м километре от Пурги 7 мая. Попов Иван Андреевич, он у нас из Сецерского района, 909 года рождения, погиб вот на марше 7 мая 42 года, еще до того, как встретиться с противником. Шутихин Василий Васильевич из Невьянского района, умер 7 мая от Пурги. Буров Андрей Иванович, Ошкурков Андрей Васильевич, это из Шалинского района, 7 мая тоже в Пурге, это всего вот 45-й километр, 46-й километр, они вот так вот раскиданы, потом их собирали. Курочкин Григорий Григорьевич, 904 года рождения, Исовский район, из Кушвинского района, Ялунин Иван Максимович, 903 года рождения он, из Серовского района, Коблов Василий Ефимович. И еще несколько фамилий, потом я расскажу о тех героях, которые командовали солдатами, что с ними стало. Князев Иван Терентьевич, красноармеец, тоже из Исовского района призван, 10 мая умер. Уже вот, как я понимаю, хотя и началась тут к 10 мая оттепель, но он умер вот в этот период, не могли спасти. Данилов из Нижнего Тагила, Куприян Трофимович, 904 года рождения. Циммерман Валько Аронович, он из Ирбита был призван, тоже вот 6 мая погибли. Ну и последнего, которого я тут назову, Мочилин Иван Иванович, он был призван из Ревды, вот он 908 года, и тоже погиб на 36-м километре 6 мая. Вот так вот были разбросаны они и погибали. Ну а кто командовал этим делом? Командовал дивизией, вот тут я вижу портрет, боевые чапаевские усы, Вехин Григорий Иванович. Вот как-то, знаете, иногда говорят, не принято называть фамилии там открывать. А я бы хотел спросить, а принято было почему-то наших отцов, которые без вести пропали, и потом которых нашли незахороненными в лесах и полях на освобожденной территории, почему-то было принято поименно называть полупредателями? Это ничего? А почему же тогда командира нельзя назвать? Пусть он славно выглядит и прочее, понятно, что на него это не сказалось, он-то уж ехал где-то там в обозах, в машинах. И вот Вехин Григорий Иванович, что с ним стало после вот этих майских событий? Вот тут пишется, ну, родился в 1901 году в Вологодской области, вот в моей родной области, кстати, где мои отец и мать родились. Образования особо не было, два курса там училища, понятно все вот эти дела, понятно, что такой человек, который не имел какой-то материальной поддержки, чтобы быть самостоятельным, он очень держался за свое положение и знал, что если любое слово, сказанное им, как бы оно ни было там по-человечески правильным или нет, может подействовать на его биографию, на его карьеру, а он ничего, кроме того, как пристроившись, не мог и не имел, то, значит, куда тут двинешься? Вот решали, что лучше угодить командованию, чем подчиненным людям, сделать что-то доброе и спасти их жизнь. И вот в Великой Отечественной войне, значит, тут пишется, командир 152-й стрелковой дивизии. Какое наказание он понес? Ну, насчет наказания не знаю, но в скорости, буквально, было присвоено звание генерал-майор. К концу войны он уже был героем Советского Союза. Вот такие герои. То же самое можно сказать по поводу командующего 14-й армии, которая послала без обмундирования, без того, чтобы где-то там хоть возразить в чем-то. Дорогие друзья, погибает там дивизия, разрешите остановить не только эту дивизию, но там и других. Это ведь прошлось не только по этой дивизии, по другим тоже. Командовал армией 14-й Щербаков Владимир Иванович, 1901 года рождения, в Красной армии с 19-го года. В марте 42-го по май 45-го он командовал как раз 14-й армией. То есть до конца войны никак не сказалось. Вот потеря, безжалостная потеря личного состава, живой силы, как говорится, нашей, или в данном случае отцов многих-многих семей. И именно он дал команду перейти на летнюю форму 152-й стрелковой дивизии. Именно он это обмундирование не послал в обозе, а передал 26-й армии. Не в своей армии оставил. Лето нашли на крайнем севере в это время. И двинул войска без сводки прогноза, не считаясь с этим делом. Именно он, этот боевой Щербаков Владимир Иванович, не остановил войска, не уточнил ни обстановку, ничего. Но сделал так, как нужно было ставке. Хотя ставка в конечном итоге, когда уже вот донесли там, что войска не способны вести никаких боевых действий, и ставка дала пока приостановить и вывести назад эти войска. Герои, вот эти генералы. Ему в скорости, буквально через месяца три, дали очередное звание, генерал-лейтенант, он был до этого генерал-майором. Вот такие у нас командующие армии, такие были на параде победителей 24 июня 45 года. Читаем эти сводки и видим, вот если там продолжать, Перетыкин Сидор Денисович из Петрокаменского района Свердловской области, умер 7 мая 42 года. Телегин Филос Лукьянович из Алапаевского района, значит, 5 мая умер в этой пурге. И эти сведения неизвестны многим родственникам, в данном случае вот жене его, Телегиной, Е.Ф. тут не раскрывается. Такие судьбы. Тут вот пишется «погиб от пурги», «погиб от пурги». И масса страниц наших свердловчан. Я, к сожалению, не имею полностью возможности перечислять. Не один десяток. Я уже вторую передачу ведем перечень только некоторых наших свердловчан. Я бы очень просил, чтобы радиослушатели, кому известны такие фамилии односельчан или чего, чтобы им сообщили. А более подробно я постараюсь, если будут отклики, дать какое-то сведение либо через их газеты районные, либо каким-то другим путем. Каждому письмо писать трудно, но вот такого рода судьбы.
Действительно, всякое было, конечно, за годы Великой Отечественной войны. Очень много таких псевдогероев, лжегероев, но много было и командующих армиями, и частями людей, действительно, героев, по-настоящему героев, которые,
да, конечно,
заслуженно получили свои звания, свои награды. Но чаще нужно вспоминать тех, кто не пришел с полей сражений. И давайте, Алексей Александрович, в завершение нашей передачи еще раз напомним про крестный ход, да, который пройдет 22 июня, и назовем адрес для писем.
Уважаемые радиослушатели, очень-очень приглашаем вас, кто, положим, живет недалеко от Екатеринбурга, тоже можете принять участие, потому что у нас будет вот это шествие, о котором я говорил, я повторю. 22 июня, это будет среда, на следующей неделе, мы идем шествием в 11 часов утра, в 11 часов утра. Там соберемся, но в 11 тронемся, значит, крестным ходом от памятника Дегенину и Татищеву в центре города. Это плотинка, так называемая, на проспекте, главном проспекте города, на Ленине, проспект Ленина. В 11 часов мы тронемся. И дальше дойдем до Дендрария, который у цирка, где где-то без 10-12 начнется траурный час памяти. Память всех погибших солдат, погибших в тылу тружеников, так сказать, которые отковали эту победу, умерших от тяжелых невзгод и голода. Это вот общим жертвам в той войны посвящается это памятное мероприятие. Там будут отслужены молебны поминальные церковными служителями, в данном случае архиепископ Викентий поручил это отцу Флавиану. Прямо вот я читаю резолюцию организовать крестный ход, ну и так далее. Просим вас прийти, желательно, и семьями, чтобы были и внуки, и правнуки, кто там должен нести эстафету великой скорбной памяти. Приглашаем вас принять участие в этом мероприятии. Адрес, пожалуйста, для переписки, уважаемые радиослушатели, такой. Индекс 620-075. Еще повторяю. 620-075. Екатеринбург. Абонентный ящик 41. Абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу. Ждем вас.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Мне осталось лишь напомнить, что сегодня у нас в студии принимал участие в беседе руководитель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. До встречи на волнах радиоканала «Воскресенье».
До встречи, уважаемые радиослушатели.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.